Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым «Проблемы богословия в представлениях русской цивилизации». Виктор Алексеевич, передо мной красочный проспект, свидетельствующий о том, что с 25 по 30 апреля в нашем городе проходила международная конференция, посвященная проблемам глобализации и роли религии в единении человечества. Я знаю, что вы были участником этой конференции.
Да, действительно, конференция состоялась во дворце Знаменка по соседству с новой президентской резиденцией в Стрельне. На ней присутствовали представители всех континентов земного шара. Основные доклады были связаны с надеждами на перемены во взаимоотношениях между религиями как на основу для конструктивного диалога цивилизаций. Однако проведение мероприятий с такой мерой понимания в России выглядит с каждым годом все более нелепо. Подобная дискуссия еще 10 лет назад не вызвала бы нынешней неудовлетворенности, но не сейчас, когда во всех регионах России оглашена и изучается в простонародье концепция общественной безопасности «мертвая вода». Она дает принципиально иной взгляд на место и миссию всех религий без исключения, как на инструмент разделения народов и их подчинения глобалистам, как на инструмент атеизма, разработанный для сокрытия истины о Боге истинном, Творце и Вседержителе.
Чему было посвящено ваше выступление?
Я как раз и остановился на неприемлемости обсуждения глобальных проблем человечества без обозначения мировоззренческих позиций автора. Любая проблема в разных концепциях приобретает разные оценки с позицией «хорошо-плохо». Продолжать дискуссии и делать вид, что в России нет собственной концепции, изложенной в открытой лексической форме, уже просто невозможно. Потому тема моего доклада была посвящена проблемам богословия русской цивилизации. Я поставил задачу довести до участников конференции мысль о том, что от многоликого атеизма, который зачастую прикрывается религиозной фразеологией, человечество пойдет курсом истинного богодержавия, к единству разума и веры. Затронул я и мировоззренческую проблему о соотношении науки и религии. Кстати, в 2002 году газета «Известия» провела продолжительную дискуссию, которая началась многообещающей статьей Новопрудского «Конец религий». Но дискуссия эта благополучно была сведена на нет представителями церковных и научных иерархий.
А насколько актуальны вопросы религии сегодня? Ведь всплеск верующих пошел на убыль. Как вы относитесь к позициям церкви и официальной науки?
Надеюсь, что радиослушателей не смутит статистика нынешнего безверия общества. В вопросах социологии и богословия человечество стоит на пороге прозрения, сравнимого по масштабам с прозрением в системе представлений о материальном мире, которое мы пережили во времена Коперника, Джордана Бруно, Галилео Галилея. Анкетные опросы проживавших с ними соотечественников дали бы еще более удручающие результаты, и тем не менее крамольные, неразделяемые большинством представления тех времен помогли выйти на правду и истину. Ныне наступающий момент прозрения предвосхищал в свое время еще Федор Иванович Тютчев. «Был день, когда Господний правды молот громил, дробил ветхозаветный храм, и собственным мечом своим заколот, в нем издыхал первосвященник сам». Бесполезно искать истину среди тех авторов, кто, в отличие от бескомпромиссной позиции Джона Леннона, предрекшего скорую кончину христианства, обременен необходимостью сохранения статуса в той или иной социальной иерархии, связан давлеющими в ней стереотипами, будь то стереотипы академической науки, церковной иерархии или знахарских кланов. Связано это с тем, что иерархии разного рода посвящений по мере развития человечества были приспособлены для реализации алгоритмов блокирования миропонимания и сокрытия герметичной истины в угоду посвященным. При этом наиболее тонким и древним является алгоритм сокрытия представлений о едином для всех живущих на земле Боге, о религии как о жизненном диалоге человека с Богом, без брокеров и любых посредников иного толка. Он безотказно отработал уже более 3000 лет, со времен прервавших религиозную реформу фараона Эхнатона, это 1375-1358 год до нашей эры. Так вот, Эхнатон утверждал для живущих единобожие. Все известные и представленные обществу точки зрения в вопросах религии можно разделить на два больших класса. Первый из них – материалистический атеизм, назовем его ложью номер один. Суть его в отрицании Бога, равно как и посланников Божьих. Материалистический атеизм возник из того, что люди отрицали бытие невидимого и неощутимого, отрицали наличие духовных и полевых явлений. Базируется этот материалистический атеизм на неверии другим людям, имеющим нравственно-этический, религиозный опыт прямого общения с Богом. А вот отсутствие доказательств бытия Бога в их мировоззренческой системе ошибочно отождествляется с доказательством Божьего небытия. Второй же класс точек зрения, представленный и в дискуссии, где я присутствовал, как религиозность, как вера Богу, по сути своей является атеизмом, но атеизмом уже иного толка, идеалистическим атеизмом, назовем его ложью номер два. Это атеизм всех без исключения церковных иерархий. Суть его состоит в том, что он провозглашает наличие сконструированного земными силами Бога и требует от подконтрольной паствы строгого соблюдения характерных именно для каждой из конфессий и только этих строго своих заповедей, догматов, символа веры. Так, в 325 году на Никейском Вселенском Соборе один из посланников Божьих, Иисус Христос, при голосовании, большинством голосов, был признан Богом. Тогда же был принят и Никейский символ веры, очень далекий от истинных пророчеств Христа. И вот складывается такая ситуация, когда каждая из конфессий считает свое учение самым правильным, а всех остальных, придерживающихся другой символики, она объявляет врагами своего Бога и готова биться с ними до тех пор, пока они либо уверуют, либо будут уничтожены. Именно под знаменами идеалистического атеизма через столкновение противоборствующих конфессий организуется большинство кровопролитий на земном шаре, в том числе и в настоящее время. Любая церковная иерархия организована так, что чем ближе человек к церкви, тем дальше он от Бога. Это подчеркивал, кстати, в свое время и Лев Толстой. Об эффективности указанного мною алгоритма сокрытия представления о Боге, Творце и Вседержителе, осуществляющем иерархически наивысшее всеобъемлющее управление в жизни общества, свидетельствует и статья академика Гинзбурга. Она называлась «Наука и религия в современном мире». Это известие за 1 февраля 2002 года. Так вот, в этой статье все анализируемые разновидности религиозности являются по факту разновидностями атеизма и безбожия. Пора бы уважаемым академикам понять, что вера в то или иное писание, поклонение тому или иному молитвенному коврику вовсе не имеет никакого отношения к истинной религиозности, как не имеет отношения к религиозности и вера в конструированного под определенные цели Бога, в того, которого нет фактически, при неверии Богу по жизни. Человеческой цивилизации вот уже более 3000 лет действуют как видимые, так и непроявленные силы, которые стремились и стремятся встать между человеком и Богом. В лучшем случае они делают это ради комиссионных, получаемых от человечества за свое посредничество. Фактически же они уводят человека от Бога, который есть. К 1917 году Россия преодолела идеалистический атеизм, когда навязывается некая кукла Бога вместо Бога истинного. И вот в течение 70 лет нашему народу навязывались идеи атеизма материалистического. К настоящему времени Россия перемолола, преодолела и материалистический атеизм, и она необратимо пойдет курсом к богодержавию. активно навязываемые злонамеренные усилия по возвращению нашего народа в лоно идеалистического атеизма потерпят крах, будут пресекаться не только земным здравомыслием, но и Божьим промыслом. В соответствии с нашими представлениями, атеистический взгляд на мироздание страдает неполнотой, ибо разум человека ограничен, как ограничены и возможности знания. Вследствие этого в мироздании всегда есть то, что остается принимать исключительно на веру. И в предельно обобщающих понятиях мы признаем, что жизнь — это Бог и тварное мироздание в виде триединства — материя, информация, мера. Мировоззрение триединства можно назвать богоцентричным, формирующим взаимообусловленную, мозаичную картину мира. Противоположностью ему является я-центричное мировоззрение, в котором не Бог, а я ставится в начало координат, поскольку обстоятельства, с которыми я-центр взаимодействует, непрестанно меняются, то мысленное древо рассыпается, и происходящее предстает в виде случайно происходящих, не связанных между собой событий. Реальный мозаичный мир превращается для я-центричного мировоззрения в бессмысленный калейдоскоп.
А не могли бы вы пояснить, каким образом вера Богу может помочь в познании истины? Ученые заняты именно этим, и если они не видят вопросом веры практического применения, то и отношение к этим вопросам формируется соответствующее.
Беда ученых состоит в том, что вопрос о месте Бога в познании истины они адресуют официальной церковной иерархии и всем тем, кто вместе с нею профессионально кормится на ниве идеалистического атеизма. Тот Бог, через которого церковь обирает свою паству, действительно не помощник в познании истины, а скорее наоборот, с его помощью сокрытие истины и происходит. В истории человечества всегда было, есть и будет то, что остается принимать исключительно на веру. И вот только диалектическое единство разума и веры позволяет расширить систему миропонимания и познания истины до границ объективной реальности, до потенциальной возможности объять в ней все. Однако принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. Согласие принять какую-то информацию на веру, а равно отказ от этого, обусловлены в психике индивида его истинной нравственностью. Это означает, что объективно порочная нравственность позволяет ошибочно принять на веру в качестве истинной заведомо ложную информацию. А вот праведная нравственность исключает принятие лжи и ошибок на веру в качестве истины. Бог дает доказательство бытия каждому персонально, в строго индивидуальной и неповторимой форме и ровно настолько, насколько сам человек праведен и отзывчив, насколько сам он верит Богу. Доказательство своего бытия Бог дает человеку именно на веру его, но не на разум. Всевышний всегда отвечает на обращение, то есть молитву верующего, отвечает тем, что изменяются обстоятельства жизни, статистика случайно происходящих с ним событий, соответственно, смыслу обращения к Богу. Бог говорит с людьми исключительно на языке жизненных обстоятельств. Любая случайность, произошедшая с человеком, это прямая подсказка свыше на необходимость каких-то перемен в направлении объективной праведности и объективной нравственности. Многие не замечают этих подсказок и не реагируют на них. Человек, употребляющий алкоголь, вообще не способен фиксировать причинно-следственные связи между своими поступками и вызванными этими поступками случайными происшествиями. Их жизнь протекает в рамках попущения божеского и зачастую полна приключений и катастрофичности. Такое ощущение у пьющих людей есть на бессознательных уровнях психики. Я был поражен, как точно эта алгоритмика была озвучена в моем присутствии в далеко не трезвой компании. Прозвучало это так: «Вся наша склонность к оптимизму от неспособности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам поставить. Вот действительно алгоритм, когда каждый день какие-то проблемы, и люди не видят первоистоков этих проблем. Да, действительно, Бог ведь не меняет того, что случайно происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них. Человек может и не осознавать возможности диалога с Богом, но искренней, осмысленной, праведной молитве Бог отвечает всегда. А если не происходит изменений в жизни в соответствии со смыслом молитвы, то обращающемуся к Богу даются те или иные пояснения, почему это не свершилось. Бог помогает человеку лишь в том, к достижению чего он сам прилагает все возможные усилия. На Бога надейся, но сам не плашай. Наиболее глубокие представления о вере Богу как элементу познания истины дает в своих произведениях Александр Сергеевич Пушкин. С вышеуказанных позиций становится понятен глубочайший смысл известного пушкинского афоризма «Гений и злодейство – две вещи несовместимые», это из Моцарта и Сальери. Это прямое указание на нравственно-божественную обусловленность возможностей человека в познании. Гений получает массу информации на веру, а на веру, как мы уже говорили, она дается исключительно по нравственности, а злодеям она не дается. Творчество Пушкина едино и целостно, и вот для разрушения целостности миропонимания жреца Пушкина иерархия материалистического атеизма, представленная официозной наукой, всегда выбрасывала из его оригинального текста последнюю строчку из следующих хорошо вам известных строк: «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель». Так вот, последняя фраза, увязывающая Бога и Его Величество случай, всегда опускались известным ведущим телепрограммы «Очевидная невероятная капицей», представляющим ученую иерархию материалистических атеистов. Напомним эту строчку: «И случай Бог-изобретатель». В свою очередь, иерархия идеалистического атеизма в дореволюционных изданиях всегда урезала последние слова из другого текста Александра Сергеевича Пушкина, а этот текст, по нашему мнению, наиболее полно отражает алгоритмику общественно-полезного диалога разума и веры, рационального и случайно-божественного. Напомним эти мысли Пушкина. «Провидение не алгебра, ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и выводит из оного глубокие предположения, подчас оправдываемые временем. Но не дано ему предвидеть случая, мощного, мгновенного орудия провидения». Так вот, трактовка случая как мощного, мгновенного орудия провидения оказывается запретной в церковной иерархии, в иерархии идеалистического атеизма, поэтому эта мысль Пушкина тоже всегда урезалась в последней строчке. Наши работы по богословию можно приобрести, обратившись по телефону 373-88-39, 233-51-43, а также на еженедельном семинаре по средам в 18:30 на улице Потемкинская, дом 2. Популярные изложения материалов концепции, все прошедшие на Невской волне радиопрограммы «Прозрение» можно найти на сайте ефимовспб.ру. Ефимовспб одним словом.
Время передачи подошло к концу. Тема нашей следующей встречи – «Экономика как королевство кривых зеркал». Мы поговорим об апрельских решениях Государственной Думы о поправках к Налоговому кодексу. Попытаемся разобраться, является ли освобождение процентных выплат от налогов благом для России. Почему на Совете глав правительств СНГ Касьянову не удалось распространить влияние рубля на страны Содружества? Всего вам доброго. До встречи.